Я буду продолжать серию проповедей по посланию к филиппийцам. Давайте откроем филиппийцам 4 главу с 10 по 13 стих прочитаем. Филиппийцам 4 глава с 10 по 13 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Сразу же хочется обратить ваше внимание, что в последних строках этого письма Павел поднимает тему довольства, полного внутреннего удовлетворения в Боге. Взгляните еще раз на 11 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». А теперь давайте посмотрим на 18 стих этой же главы. «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Как вы видите, в заключительной части послания слово «доволен» повторяется дважды. Павел находится в тюремном заключении. Он терпит насмешки и оскорбления со стороны, казалось бы, всех тех, кто должен был его поддерживать. Но, несмотря на это, апостол не хочет, чтобы кто-то из филиппийцев посчитал, что он потерял радость, мир и удовлетворение в Боге. Вопреки всем скорбям, постигшим апостола Павла, он представляет послание себя радостным, удовлетворенным в Боге, желая, чтобы филиппийцы следовали его примеру. О радости он уже много сказал, и мы помним 3 главу, где он начинается со слов «радуйтесь о Господе». В 4 главе, в 4 стихе он говорит «радуйтесь всегда в Господе», и еще говорю «радуйтесь». Теперь же он говорит о довольстве. Ясно, что и радость, и довольство неотделимы друг от друга. Они должны быть отличительными чертами всякого христианина. Мы сегодня слышали, да, Вова 32-й псалом зачитывал, да, и там сказано было также «радуйтесь, правые в Господе, о нем веселится сердце». По Божьему замыслу христиане должны быть самыми радостными людьми на земле. И, кроме того, они должны быть самыми довольными людьми на земле. Недовольные, постоянно ропщущие христиане сегодня далеко не редкость. Они недовольны своим супругом, своей супругой. Дети бывают часто недовольны своими родителями. Родители часто бывают недовольны своими детьми. Другие недовольны одиночеством, считая, что без вступления в брак довольство невозможно. Третьи связывают удовлетворенность в Боге с каким-либо достатком, с материальным благосостоянием. Ну, например, машиной, жильем, отдыхом, одеждой. Будет достаточно денег? Буду доволен. Не будет достаточно денег? Ну, уже начинает закладываться недовольство. Четвертые связывают довольство с красотой и здоровьем. Пятые связывают свое недовольство с положением в обществе, в церкви, считая себя достойными более высокого положения, более влиятельного служения и так далее. Некоторые люди настолько натренировали свое сердце быть недовольным, что они даже не замечают по пустякам и цепляются за всякие мелочи. Музыка в церкви не та, не то говорит проповедник, не так открывают собрания, не так что-то сделали. Они критикуют всегда всех и во всем. Дети шумят, там, не так себя ведут и так далее. Важно понимать, что довольство – это духовный добродетель, а недовольство – это грех. Давид обладал этой добродетелью сполна. В 22-м псалме он говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Можете ли и вы это сказать с Давидом? «Господь мой пастырь, я доволен в нем, я полностью удовлетворен в нем. Так как Господь мой пастырь, я доволен в нем. Я так счастлив, я так удовлетворен, что для счастья мне больше ничего не нужно». В 6-м псалме, в 9-м стихе сказано: «Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами». Мы опять видим картину довольства, удовлетворения в Боге. Как уже было сказано, что отсутствие довольства, отсутствие довольства – это грех. И порой даже люди в церкви не считают недовольство грехом. Ну, блуд, пьянство, прелюбодеяние – да, вот это вот серьезные грехи. Ну, а недовольство – ну, это же мелочь. Но это не так. Всякий ропот, всякое недовольство, которое мы высказываем против Бога. Более того, Писание называет такого человека глупым. В книге «Притч Соломона» в 19 главе, в 3 стихе сказано: «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». То есть мы видим, что глупец недоволен и винит прежде всего Бога в своих обстоятельствах и неудачах. Это говорит о том, что ропот или недовольство – это тот же грех, как и все остальные. Большинство грехов произрастает из горького корня недовольства. Помните в Бытие 4 глава 5 стих: «А на Каина и на дар его не презрел». И дальше сказано: «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». То есть мы видим признаки недовольства, да? Поникло лицо его. Он стал недоволен такой реакцией Господа на его дар. Кроме того, его охватило чувство гнева, зависти, раздражения, соперничества, соревновательства из-за того, что к нему Бог отнесся иначе, чем к его старшему брату. И дальше мы помним, что это привело к убийству. Жить в состоянии недовольства – это значит раскрыть свое сердце для множества грехов, других грехов. Недовольство мужем или женой может привести к прелюбодеянию. Недовольство своим материальным положением ведет к жизни ради материального, к сребролюбию, финансовой нечестности и даже к воровству. Недовольство своим положением ведет к восстанию против высшей власти. Помните, что Люцифер был недоволен тем, что по своему положению он был ниже Бога, и это привело его к восстанию. Недовольство успехами ближнего ведет к ненависти и также к убийству. Недовольство одиночеством, ропот: «Хочу жениться, хочу замуж, Бог не дает мужа или жену», также ведет к греху, даже к браку с неверующим человеком. Грех недовольства ведет к множеству других грехов. Сатана со времен Эдемского сада взращивает семена недовольства в людях, в людских сердцах, потому что он и знает, и именно так легче привести человека к греху. Искушая Еву, сатана сеял в ее наивном сердце семена недовольства. Помните в Бытие 3 глава, 5 стих: вы будете как боги. Такое предположение сатаны предполагает возникновение недовольства. Человек должен был быть недовольным своим положением человека, живущего в раю, и стремиться к большему, к положению Бога. Сегодня мир, управляемый дьяволом, постоянно тренирует людей в недовольстве. Любая реклама, которая нас окружает, что бы мы ни посмотрели, направлена на то, чтобы вызвать у нас недовольство. Всем, абсолютно всем, начиная от зубной щетки и заканчивая домом, в котором мы живем. Посмотрите на то, как на нас, на наше мышление влияет реклама, как формирует она его. Будь недоволен. У тебя 20-30-летний автомобиль, пусть и в хорошем состоянии, и выполняющий свою функцию перевоза из точки А в точку Б, и он в отличном состоянии, но ты недоволен, будь им, несмотря на то, что у тебя пусть даже будет 2-летний, 5-летний, 3-летний автомобиль, уже появился новый автомобиль, который заводится с кнопочки. Слышали такую рекламу, да? Почти никто не говорит: будьте довольны тем, что у вас есть. Мы слышим другое: будьте недовольны тем, что у вас есть, и постоянно стремитесь к тому, чего у вас нет. Но сколько бы человек ни пытался достичь счастья в тленных ценностях этого мира, он все равно будет недовольным и никогда не достигнет довольства. Довольство человек достигнет только тогда, когда он будет удовлетворенным в Боге, в Творце. И человек никогда не сможет найти удовольствие, удовлетворение в творении. Мы оскорбляем Бога, когда мы имеем спасение, и мы не можем найти полного довольства и удовольствия в нем. Ищем удовлетворение в ком-то или в чем-то, в другом. Мы должны быть удовлетворены в Боге, во-первых, потому что мы для этого созданы и спасены. Во-вторых, потому что недовольство оскорбляет Бога. В-третьих, потому что недовольство раскроет двери нашего сердца для совершения других грехов. Если удовлетворенность в Боге так важна, нам нужно знать, как ее развивать. И давайте рассмотрим три шага, способствующих развитию довольства. И прочитаю вместе 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Этот стих нам открывает первый шаг, способствующий развитию довольства в Боге. И этот первый шаг – «Радуйтесь дарам благодати». «Радуйтесь дарам благодати». Мы видим здесь апостола Павла, который доволен в Боге. Он получил деньги от филиппийцев. Это дар благодати Божией, и он очень рад, он удовлетворен. Основатель многих церквей, человек, которого спасением и ростом в освящении были обязаны многие, находится в заключении. Как сказано в Деянии 28 главе 30 стихе, Павел не сидел в какой-либо камере, а находился в помещении, в доме, который он снимал за свои деньги. И римские воины поочередно стерегли апостола Павла, приковывая его руку к своей цепью. Такие слова, как голод, скудость, недостаток, встречающиеся в 12 стихе, могут указывать на то, что Павел испытывал материальную нужду. Возможно, деньги, которые у него были, заканчивались. Возможно, он голодал, хотя умереть от голода римские солдаты и римские власти не давали по закону людям. Каждому заключенному полагалось хотя бы жмение зерна. Именно в таких обстоятельствах, в такой нужде апостол Павел получает деньги от филиппийцев. Филиппийская церковь сделала сбор средств для Павла и отправила их вместе с Епафродитом в Рим. И, получив эти деньги, Павел благодарит филиппийцев. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне». Интересно, что в подстрочном переводе греческого текста на русский язык сказано «не заботиться обо мне», а «вы вновь расцвели обо мне, чтобы думать». Это более соответствует оригиналу. Павел показывает иллюстрацию с природы и сравниваю нынешнюю заботу филиппийцев с распустившимся деревом. «Вы позволили своим мыслям обо мне распуститься и расцвести, подобно тому, как дерево выпускает молодые побеги после зимы». Если так, можно альтернативно будет перевести. «Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Павел радуется, что по прошествии некоторого времени филиппийцы снова стали заботиться о нем. И в нем и снова стали думать о нем. Павел не говорит: «А, я-то думал, вы совсем меня забыли». Нет, нет, апостол Павел не дает упреков. Он далек от них. Он уверен, что они хотели и раньше передать ему средства, но просто у них не было возможности. Не благоприятствовали обстоятельства. Возвращаясь к теме довольства, я хочу обратить ваше внимание на радость Павла, которую он не скрывает, а скорее, наоборот, выражает открыто. «Я весьма возрадовался». Он очень рад, он благодарен. Способность радоваться дарам благодати – это признак довольного сердца. Деньги филиппийцев, несомненно, были даром благодати для апостола Павла. И благословения довольства, они недоступны неблагодарным людям, нерадостным людям. Хотите иметь покой и мир в сердце, полное удовлетворение в Боге? Тогда учитесь радоваться всем окружающим вас дарам благодати. Радуйтесь спасению в Иисусе Христе, этому великому дару, дару вечной жизни, дару спасения, дару возможности общения с Богом. Радуйтесь возможности жить, служить, находиться в церкви. Радуйтесь всем милостям, которые нам дает Господь и которые Он являет нам на нашем жизненном пути. Радуйтесь творению, радуйтесь пище, радуйтесь солнцу и так далее. Причина ропота и недовольства израильтян, погибших в пустыне, в том, что они не ценили милость и благодать Бога. Бог провел их через Красное море, а они возроптали. Бог дал им манну, а они не ценят ее. Требовали мяса. Бог дал им мясо, но и после этого их ропот не прекратился. Бог дал им лучшего пастыря, Моисея, кратчайшего человека, да, сказано, кратчайший из всех людей, но они были недовольны им. Они не ценили благодати, данной Богом, поэтому они были недовольны и постоянно роптали. Тренируйте свое сердце, вырабатывайте радостную реакцию на все, что, Бог милостиво и щедро дает. Благодарите не только за то, что вам легко принять, но и за то, что вам принять тяжело, трудно. За скорби, за болезни, когда смерть заглядывает вам в глаза, когда потеря близкого человека, когда материальные трудности приходят. Всегда бывает тяжело, я тоже смотрю на свое сердце, когда не всегда получается с работой, и ты чувствуешь, что финансы тебя поджимают, и ты начинаешь как-то вот по-другому себя вести. Появляется внутреннее недовольство. Но Бог говорит о том, чтобы мы тренировали свое сердце и были довольны, и смотрели свое сердце, почему оно начинает роптать. Если у нашего сердца полное и абсолютное доверие Богу? На что еще можно роптать? На неверующего супруга супругу, на плохое жилье и так далее. Одним словом, благодарите за все. Благодарите за все, что вы имеете. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Неблагодарность – отличительная черта неверующих, далеких от Бога людей. Посмотрите в Римлянам, 1 глава, 21 стих, первая часть 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили». 2 Тимофею, 3 глава, 2 стих. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны». И вот это слово «неблагодарны». Также неблагодарность – отличительная черта религиозных лицемеров. 2 Тимофею, 3 глава, 5 стих. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Неблагодарность отличает таких людей. Если хотите развивать довольство в Боге, тогда тренируйте свое сердце в том, чтобы оно было довольным, чтобы постоянно радоваться тем дарам благодати, которые Бог дает, и постоянно благодарить Бога за все. Это был первый шаг развития довольства. И второй шаг – это учитесь быть довольными, независимо от внешних обстоятельств. 11-12 стих. Учитесь быть довольными, независимо от внешних обстоятельств. Давайте прочитаем. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Он говорит о том, что «я рад, но говорю это не потому, что нуждаюсь. Я все равно рад. Я благодарен за дары, посланные вами, не потому, что просто нахожусь в нужде». Благодарность апостола Павла – это не просто примитивная благодарность находящегося в нужде человека, который вот просто нуждается в деньгах, и он получил их. Ну, на такую благодарность способны даже неверующие люди, которые довольны, когда их материальные нужды удовлетворяются. Благодарность Павла – это благодарность совсем другого рода. Это благодарность человека, который ценит собранные для него деньги, но его довольство зависит не от них. Смотрите, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Павел ясно дает понять филиппийцам, что он благодарен за собранные ими средства. Но он желает, чтобы они знали, что его внутреннее довольство, его внутреннее удовлетворение, которое он имеет в Боге, не зависит от их пожертвований. Я благодарен за ваши дары, но мое внутреннее довольство не зависит от них. Вот что говорит Павел. Еще раз процитирую. Я благодарен за ваши дары, но мое внутреннее довольство не зависит от них. Называя себя довольным, Павел использует греческое слово, означающее независимый, самодостаточный. Этим словом обозначали человека, независимого, независящего от внешних обстоятельств. Обратите внимание, Павел говорит, научился быть довольным. Научился. Павел в этом проявляет абсолютное доверие Богу. Вот почему он говорит в 12 стихе, «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Временами Павел жил в большой нужде, в скудости, в голоде и в недостатке. Слово, переведенное как «скудость», в оригинале от греческого означает «унижать». Павел говорит, я живу в унижении. Скорее всего, речь идет о физической области, а не о моральной или духовной. В римском мире бедность, особенно греческого гражданина, была унизительной. Это было огромным позором быть бедным. Дальше голод. Мы читаем, он был знаком Павлу. Представьте себе, вот служитель, который основал столько церквей, да, который был духовным отцом для многих и остался без поддержки от этих же самых верующих, и доходил до такой крайней нужды, что ему даже нечего было поесть. В 15 стихе Павел говорит, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Интересно, почему кроме Филиппийской церкви ни одна церковь не оказала участия подаянием и принятием апостолу Павлу? Не задумались никогда об этом? Я как-то один раз благовествовал одной женщине. Оказалось, что эта женщина ходила когда-то в протестантскую церковь. Ну и потом на что-то там она обиделась с мужем, в общем, они ушли оттуда. И когда я с ней общался, один из упреков ее был в том, что, ну, представляешь, мы же еще и пастору зарплату платили. Я тогда, ну, настолько удивился ее вот этому недовольству, выражению. Я ей начал объяснять и рассказывать, что вы поймите, что человек готовится к проповеди. У него нету столько времени. Если он будет работать, церковь будет духовно голодать. Церковь будет, не будет ни душепопечения, не будет того, чего не видит, она не видела на протяжении недели, что делал пастор. И, к сожалению, это очень большая проблема. Сейчас очень много церквей в России, в которых нету должной поддержки служителей на, ну, хотя бы пастора на том уровне среднероссийском, чтобы он мог достаточно заботиться о пастве, чтобы он мог питать духовно и кормить Божий народ. Я по себе знаю, когда ты целый день поработаешь и напашешься на стройке, приходишь домой, вот готовиться к проповеди, я дома сижу, я не могу просто вот мысли все собрать и как-то сконцентрироваться, сосредоточиться. И вот так из недели в неделю я понимаю, что моя работа отбирает то благословение, которое бы я мог иметь, познавая, изучая Слово, если бы я был, например, освобожденным. Так вот, мы видим, что эта иллюстрация проливает нам свет на то, почему ни одна церковь, кроме филиппийской, не оказала никакой поддержки апостолу Павлу. Слово «недостаток» говорит также о нужде, о нехватке самого необходимого. Однако, когда верующие вновь начинали заботиться о своем наставнике, Павел жил в изобилии. Он мог насыщаться, не имея ни в чем недостатка. Слово, переведенное как «изобилие», в оригинале означает «литься через край», «изобиловать». Это говорит об обилии материальных средств. Слово, переведенное как «насыщаться» в греческом языке, использовалось в отношении кормления животных в стойле. Буквальное значение этого слова – «наполнять». Понимая все вышесказанное, можно представить себе картину обильной трапезы, когда количество имеющейся пищи гораздо превышают нужду в утолении голода. Одно и то же греческое слово, означающее «литься через край», «изобиловать», переведено в начале 12 стиха как «изобилие», а в конце – «обилие». Интересная была у Павла жизнь, не правда ли? От огромной нужды и голода он мог переходить к изобилию средств и пищи. Но самое интересное состоит в том, что обилие денег – или их недостаток, совершенно не влияли на внутреннее состояние апостола, который всегда находил абсолютное полное удовлетворение в Боге. Слово Божие повелевает нам быть довольным в Боге, независимо от внешних обстоятельств. Евреям 13 глава 5 стих: «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Не связывайте свое довольствие с тленными, проходящими ценностями этого мира. Свяжите его с вечными, с нетленными ценностями. Только в этом можно постичь секрет довольства Павла, независимо от внешних обстоятельств. Любите Бога, наслаждайтесь общением с Ним, питайтесь Его Словом, живите, ожидая Его пришествия. Цените только те ценности, которые ценит Он. Любите только то, что любит Он. Вот секрет довольства христианина. И это довольство не зависит от переменных внешних обстоятельств, потому что оно черпает свои силы в Боге, в неизменном Боге, в суверенном Боге, в святом Боге. Счастье по-настоящему влюбленной невесты не зависит от того, насколько богат ее жених. Да? Мы помним такую поговорку есть, что с милым рай в шалаше. Точно так же счастье, довольство, удовлетворение христианина не должно зависеть от внешних обстоятельств. В 10 стихе Павел благодарит филиппийцев за собранные для него деньги, но в 11 и 12 стихах он объясняет, что его счастье, его довольство не зависит от этих денег. С одной стороны, Павел не хотел показаться филиппийцам неблагодарным. С другой стороны, Павел не хотел, чтобы филиппийцы думали, что его довольство зависит от этих подарков. Павел не желал, чтобы эти верующие считали, что он сидел в заключении, в нужде, обижаясь на филиппийцев за то, что они забыли своего духовного отца. А как только получил деньги, стал довольным и написал им письмо. Нет, нет, Павел был не таким мелким человеком. Его довольство было свободным, независимым от всего земного. Я хотел бы, чтобы мы себе задали вопрос, можете ли вы быть довольными в Боге, независимо от внешних обстоятельств? Я повторю еще раз его. Можете ли вы быть довольными в Боге, независимо от внешних обстоятельств? И третий шаг, способствующий развитию довольства в Боге, это развивайте уверенность в укрепляющей силе Христа. 13 стих. Развивайте уверенность в укрепляющей силе Христа. Смотрите, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Секрет довольства Павла не в нем самом, не в его силе воли или самообладании. Силы свои Павел черпал в Христе, потому что источником его довольства был Христос. Оказавшись в заключении и испытав насмешки членов Римской Церкви, Павел не терял удовлетворения в Боге. Испытывая материальные трудности, нужду, голод, Павел оставался довольным. Все это привело апостола Павла к потрясающему выводу. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Чем труднее земные временные обстоятельства, чем больше скорбь, тем ярче проявляется укрепляющая сила Иисуса Христа, дающая радость, довольство, утешение, мир и покой в сердце верующего. Вот почему и мы можем воскликнуть вместе с Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это значит, что божественная сила, дарующая верующему способность быть довольным в Боге, всегда будет превосходить ту силу скорбей и трудностей, пытающихся ввергнуть верующего в пучину недовольства и уныния. Вот секрет довольства Павла. Вот та тайна, которую он познал, проходя через многочисленные трудности и лишения. Греческое слово, переведенное как «могу», означает быть сильным, быть способным, иметь силы. Я могу перенести любую скорбь, сохраняя радость, мир и спокойствие и довольство. Так как не существует трудности или скорби, превышающие даруемую Богом силу, обеспечивающую мир и радость в сердце. В греческом языке слово, переведенное как «укрепляющим», означает наделять силой, давать силу, укреплять. Как видите, Павел использует слова, показывающие действие силы Божьей в своей жизни, делающий его способным быть полностью удовлетворенным в Боге, независимо от внешних обстоятельств. Для того, чтобы тренировать свое сердце быть довольным в Боге, необходимо быть уверенным, что божественная сила Христа поддержит нас, сохранит наше сердце в состоянии довольства, независимо от того, что происходит вокруг нас. Страх перед скорбями, болезнями, гонениями, материальными проблемами, будущем может лишать христианина той радости, того довольства, того внутреннего удовлетворения, которое дает нам Бог. Но если вы разовьете свою уверенность в укрепляющей силе Иисуса Христа, тогда в вашем сердце не будет страха, а будет мир, и вы будете знать, что бы ни произошло, божественной силы Христа достаточно, чтобы сохранить меня в состоянии довольства, независимо от внешних обстоятельств. Мы должны быть удовлетворенными в Боге, потому что мы для этого созданы и спасены. Потому что недовольство оскорбляет Бога. Потому что недовольство Бога раскроет двери нашего сердца для других грехов. Я часто, бывает, испытываю недовольство, и Бог при подготовке к этой проповеди обличил и мое сердце. И я понимаю, что очень часто я бываю недоволен тем, что кто-то из моих близких недоволен. Замечали, было у вас такое? Просто начинаешь вспыхивать, как спичка. Из-за чего? Потому что слишком мы высоко ценим себя. Слишком мы ставим большой ценник, ярлык себе. Мы не смиряемся перед великим Богом, который нас создал как творение. И не понимаем то, что мы вообще ничто. Мы просто прах земной. Еще раз повторю, для того, чтобы развивать свою удовлетворенность в Боге, необходимо, во-первых, радоваться дарам благодати, во-вторых, учиться быть довольным независимо от внешних обстоятельств, и, в-третьих, развивать свою уверенность в укрепляющей силе Христа. То есть верить в то, что со Христом можно перенести абсолютно все, абсолютно любую жизненную потерю, любую жизненную утрату. И Его силы достаточно для того, чтобы сохранить нас в состоянии довольства. И будет всегда больше, чем достаточно. В 1 Тимофею 6 главе, в 6 стихе сказано: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». И в конце хотелось бы заострить внимание на нескольких практических моментах развития довольства. Благодарите Бога и будьте довольны всем, что вы имеете. Вы недовольны тем, что дети шумят дома? Благодарите Бога и будьте довольны. Это значит, что у вас есть семья. Вы недовольны тем, что у вас дома немытая посуда? Благодарите Бога и будьте довольны. Это значит, что у вас было, что сегодня покушать. Вы недовольны тем, что нужно убирать дома, что-то ремонтировать по дому? Благодарите Бога и будьте довольны. Это значит, что у вас есть дом. Вы недовольны тем, что у вас промокли от дождя ботинки? Благодарите Бога и будьте довольны. Это значит, что вы еще способны ходить, и у вас есть во что обуться. Вы недовольны над тем, что на дорогах пробки? Благодарите Бога и будьте довольны. Это значит, что у вас есть машина, и вы можете передвигаться в любое удобное для вас время и в любую погоду. Молодежь, вы недовольны, что нужно готовиться к экзаменам, к урокам? Благодарите Бога и будьте довольны. Это значит, что у вас есть возможность получать образование. Вы недовольны начальником, который постоянно кричит? Благодарите Бога и будьте довольны. Это значит, что вы еще способны слышать. Вы недовольны тем, что видите дома гору стирки? Благодарите Бога и будьте довольны тем, что у вас есть во что одеться. Вы недовольны теми, кто причиняет вам боль? Благодарите Бога и будьте довольны. Значит, вы можете понять, как не нужно поступать и подарить в ответ на обиду прощение и любовь. Вы недовольны тем, что устали в конце рабочего дня? Благодарите Бога и будьте довольны. Это значит, что вы еще можете поработать на славу. Вы недовольны утром будильником, который будет вас ни свет, ни заря? Благодарите Бога и будьте довольны. Это значит, что вы еще живы. Благодарите Бога, будьте довольны и цените то, что вы имеете. Ведь многие мечтают о такой жизни, какая есть у вас. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, славим Тебя, наш Бог, славим Тебя, великий, святой, превознесенный. Боже, благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни, за все Твои благие даяния. Благодарим Тебя и довольны за все, что мы имеем. Спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты нам дал, Боже. Спасибо Тебе за спасение, прежде всего, за то, что Ты нас спас в Иисусе Христе, что Его святая кровь омыла наши грехи, что Ты не отвернулся, Господь, когда мы пришли к Тебе. Боже, спасибо за то, что Ты избрал нас. Спасибо Тебе за Твою любовь к нам. Спасибо за Твою милость, за Твою щедрость, за Твое долготерпение, Боже. Научи нас быть, Боже, довольными людьми. Научи нас проявлять кротость в нашей жизни, и если мы видим то, что нам не нравится, реагировать так, как это будет угодно Тебе. Благослови, чтобы мы были угодными Тебе людьми. Слава Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.